Полковник Шредер вызвал на совещание всех офицеров маршевого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося Марака, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шредером в дивизионный суд. Из арестантского отделения дивизионного суда он только вчера ночью был переведен на гауптвахту, где и находился под стражей. Одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идет не о бунте, так как вольноопределяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого, обвиняемый вольноопределяющийся Марек опять отсылается в свой полк, а следствие о нарушении дисциплины приостанавливается до конца войны и будет возобновлено в случае нового проступка вольноопределяющегося Марека. Предстояло еще одно дело. Одновременно с вольноопределяющимся Мареком из арестантского дивизионного суда был переведен на гауптвахту самозванец, взводный Тевелес, который недавно появился в полку, куда был послан из Загребской больницы. Он имел большую серебряную медаль, нашивки вольноопределяющегося и 3 звездочки. Он рассказывал о геройских подвигах 6-й маршевой роты в Сербии и о том, что от всей роты остался один он. Следствием было установлено, что с 6-й маршевой ротой в начале войны действительно отправился какой-то Тевелес, который, однако, не имел прав вольноопределяющегося. Была затребована справка от бригады, которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована 6-я маршевая рота, и было установлено, что в списке представленных к награде и награжденных серебряными медалями никакого Тевелеса нет. Был ли, однако, рядовой Тевелес во время Белградского похода произведен во взводные, выяснить не удалось, ввиду того, что вся 6-я маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после битвы у церкви Святого Саввы в Белграде пропала без вести. В дивизионном суде Тевелес оправдывался тем, что действительно ему была обещана большая серебряная медаль, и что поэтому он купил ее у одного босняка. Что касается нашивок вольноопределяющегося, то их он себе пришил в пьяном виде, а продолжал носить, потому что пьян был постоянно, ибо организм его ослабел от дизентерии. Открыв собрание, прежде чем приступить к обсуждению этих 2 вопросов, полковник Шредер указал, что перед отъездом, который уже не за горами, следует почаще встречаться. Из бригады ему сообщили, что ждут приказов от дивизии. Солдаты должны быть наготове, и ротные командиры обязаны бдительно следить за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он еще раз повторил все, о чем говорил вчера. Опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничто не должно сломить боевой дух армии и отвагу. На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках, но флажки были опрокинуты и фронты передвинулись. Вытащенные булавки с флажками валялись под столом. Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса. Полковник Шредер был очень близорук. Офицеры маршевого батальона с интересом следили за тем, как палец полковника Шредера приближался к этим кучкам. «Путь на Буг, господа, лежит через Сокаль!» — изрек полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот старался сделать рельефной карту театра военных действий. «Это что такое, господа?» — с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу. «По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник!» — очень вежливо сказал за всех капитан Сагнер. Полковник Шредер ринулся в соседнюю канцелярию, откуда послышались громовые проклятия и ужасные угрозы, что он заставит всю канцелярию вылизать языком оставленные котом следы. Допрос был краток. Выяснилось, что кота 2 недели тому назад притащил в канцелярию младший писарь Цвибельфиш. По выяснении дела, Цвибельфиш собрал свои манатки, а старший писарь отвел его на гауптвахту и посадил впредь до дальнейших распоряжений господина полковника. Этим, собственно, совещание и закончилось. Вернувшись к офицерам, весь красный от злости, полковник Шредер забыл, что следовало еще потолковать о судьбе вольноопределяющегося Марака и лжевзводного Тевелеса. «Прошу господ офицеров быть готовыми и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций», — коротко сказал он. так и остались под стражей на гауптвахте вольно определяющиеся и Тевелис. И когда позднее к ним присоединился Цвипельфиш, они могли составить марьяж, а после марьяжа стали приставать к своим караульным с требованием, чтобы те выловили всех блох из тюфяков. Потом к ним сунули ефрейтора Пероутку из 13-й маршевой роты. Вчера, когда распространился по лагерю слух, что отправляются на позиции, Пероутка исчез и утром был найден патрулем в Бруке у Белой Розы. Он оправдывался тем, что хотел перед отъездом посмотреть знаменитый стекольный завод графа Гараха у Брука, а на обратном пути заблудился и только утром, совершенно изможденный, добрел до Белой Розы. В действительности же он спал с Розочкой из Белой Розы.